Глава 12. Ловкость неловкости. Перешагнем мысленно 60 миль и 2 недели и возвратимся в Кале в конце ноября 1557 года. Не прошло 25 дней со времени отъезда виконта Дексме, когда посланный от него явился у ворот английского города. Посланный этот просил, чтобы его привели к губернатору, милорду Уэнтворту, которому он должен был вручить выкуп за его бывшего пленника. Курьер, казалось, был очень неловок, потому что, как ясно не показывали ему дорогу, как не бились указать ему главные ворота, он 20 раз ходил мимо них и стучался в калитки и запрещенные выходы, так что бестолковый понапрасну обошел все валы, снаружи окружавшие город. Наконец, уступая указаниям, из которых одни были яснее других, он попал на верную дорогу, и даже в эту отдаленную эпоху волшебная сила слов «я несу 10 тысяч ЭКЮ губернатору» была так неотразима, что городские стражи, несмотря на все предосторожности, предписанные лордом Уэнтвортом, пропустили в Кале вестника с такой почтенной суммой. Ведь только в золотой век не знали денег. Бестолковый посланный Габриэля еще долго блуждал по улицам Кале, прежде чем пришел к отелю губернатора, хотя сострадательные души на расстоянии каждых 100 шагов объясняли ему, где живет губернатор. Слуга виконта, видя какую-нибудь гауптвахту, думал, что тут-то непременно и следует спросить о лорде Уэнтворте, и бежал к гауптвахте. Истратив целый час на дорогу, которую всякий другой нашел бы за 10 минут, он пришел, наконец, к дому губернатора и тотчас был допущен к лорду Уэнтворту, принявшего его с видом не только озабоченным, но даже печальным. Губернатор в этот день был чрезвычайно скучен. Когда посланный объяснил причину своего прихода и положил на стол мешок, набитый золотом, англичанин спросил: «Господин виконт поручил только отдать эти деньги? Не просил ли он еще что сообщить мне?» Пьер, так звали посланного, посмотрел удивленно на лорда Уэнтворта и, наконец, отвечал:
«Милорд, я должен только отдать вам выкуп. Господин мой больше не приказывал ничего, и я, право, не понимаю...»
«Давно бы так», — прервал лорд Уэнтворт с презрительной улыбкой. «Господин виконт Дексме, кажется, мне сделался благоразумнее, с чем и поздравляю твоего господина. Французский придворный воздух, как видно, расслабляет память. Тем лучше для тех, которые вдыхают этот воздух». И потом губернатор сказал почти шепотом: «Забвение — половина счастья».
«Милорд, со своей стороны не желаете ли что сообщить моему господину?» — спросил посланный, который, казалось, беззаботно и бессмысленно слушал грустное выражение, сказанное в сторону англичанином.
«Если господин Дексме ничего не говорит мне, так и мне отвечать нечего», — сказал лорд Уэнтворт. «Впрочем, пожалуй, предупреди его, что еще целый месяц, то есть до 1 января, я жду твоего господина и готов к его услугам как дворянин и как губернатор Кале. Он поймет».
«До 1 января, милорд?» — спросил Пьер.
«Да. Вот тебе расписка, любезный друг, и сверх того маленькое вознаграждение за трудности, которые встречались тебе во время долгого пути. Возьми, возьми, любезный друг». Посланный сначала не решался, но потом одумался и взял кошелек, предложенный ему лордом Уэнтвортом.
«Благодарю вас, милорд», — сказал он. «Но, милорд, у меня еще есть к вам просьба».
«Какая?» — спросил губернатор.
«Кроме долга, сейчас заплаченного вашей милости, виконт Дексме поручил мне отдать еще деньги, которые в бытность свою в Кале он задолжал одному из здешних жителей. Как бишь его зовут?»
«Да, Пьеру Пикуа, его бывшему хозяину».
«Ну что же», — сказал лорд Уэнтворт.
«Позволите ли мне, милорд, пойти к Пьеру Пикуа и лично передать ему эти деньги?»
«Без сомнения», — сказал ему губернатор.
«Вот паспорт, с которым тебя свободно выпустят из Кале. Я хотел бы позволить тебе пробыть здесь несколько дней. Может быть, ты нуждаешься в отдыхе после дороги, но, к сожалению, мне запрещено держать здесь иностранцев, и в особенности французов. Тебе покажут дом Пьера Пикуа. Прощай, любезный друг, счастливый путь».
«Прощайте, милорд».
Выйдя из дома губернатора, посланный его раз 10 сбивался с дороги и, наконец, пришел на улицу Мартруа, где, если угодно вспомнить читателям, жил оружейник Пьер Пикуа. Посланный Габриэля нашел, что Пьер Пикуа был еще печальнее в своей мастерской, нежели лорд Уэнтворт в своем кабинете. Оружейник, приняв вошедшего за покупателя, встретил его с заметным равнодушием. Но когда тот объявил, что он пришел от виконта Дексме, лицо честного горожанина вдруг просветлело.
«Вы пришли от виконта Дексме», — обрадовался он.
И, обратившись к одному из своих учеников, который, раскладывая товар, мог подслушать разговор, оружейник сказал ему:
«Кентен, поди и уведоми Жана, что приехал посланный от виконта Дексме».
Ученик повиновался приказанию.
«Теперь говорите, любезный друг», — сказал живостью Пьер Пикуа. «О, мы очень хорошо знали, что виконт не забудет нас. Говорите скорее. Ну, что принесли вы нам от виконта?»
«Поклон, благодарность, кошелек с деньгами и слова «помните пятое число». Виконт сказал, что вы поймете эти слова».
«И только-то?» — спросил Пьер Пикуа.
«Все тут», — отвечал посланный. «Право, какой прихотливый народ, здешние жители», — подумал он, удивленный вопросом Пьера Пикуа. «Даже не дорожат деньгами. У этих людей есть какие-то особенные претензии, которых сам черт не разгадает».
«Но», — продолжал оружейник, — «ведь нас трое в здешнем доме. Со мной живут мой двоюродный брат Жан и сестра Бабетта. Вы исполнили поручение, которое касалось меня, хорошо. Не надобно ли вам еще что сообщить Бабетте или Жану?»
Но Жан Пикуа, ткач, вошел в комнату именно в ту минуту, когда посланный Габриэля отвечал:
«Все, что мне велено было сказать, касалось господина Пьера Пикуа, и я сказал ему все, что следовало, а других не дано мне поручений».
«Теперь ты видишь, брат», — сказал Пьер, обращаясь к Жану. «Господин виконт Дексме благодарит нас. Господин виконт Дексме спешит заплатить нам свой долг. Господин виконт Дексме велел сказать нам «помните пятое число», а сам он и позабыл».
«Увы», —
сказал за дверью слабый и болезненный голос. Это был голос бедной Бабетты, которая слышала весь разговор.
«Постойте», —
сказал Жан Пикуа, еще не теряя надежды. «Приятель», — продолжал он, обращаясь к посланному,
«если вы жили в доме виконта Дексме, вы, конечно, знаете одного из его слуг, вашего товарища по имени Мартин Гер».
«Мартин Гер? Как не знать Мартин Гера? Да, сударь, я знаю конюшева Мартин Гера».
«Он все еще служит господину Дексме?»
«Как не служить? Служит».
«Знал ли он, что вы отправляетесь в Кале?»
«Разумеется, знал», — отвечал посланный. «Я застал его перед своим отъездом в отеле господина Дексме, и они вдвоем проводили меня до самых ворот. Мартин Гер видел, как я отправился в дорогу».
«Он не просил вас ничего передать ни мне, ни другим лицам, живущим в этом доме?»
«Решительно ничего, повторяю вам еще раз».
«Постой, Пьер, не выходи из терпения», — сказал Жан. «Любезный друг, может быть, Мартин Гер просил вас исполнить его поручение тайно. В таком случае теперь все предосторожности напрасны, потому что мы знаем истину. Печаль той, перед которой так виноват Мартин Гер, открыла нам все, и вы можете говорить в нашем присутствии. Впрочем, во избежание всяких недоразумений мы готовы уйти, и особа, про которую вам говорил Мартин Гер, сейчас придет сюда. Вы можете говорить с ней наедине, не опасаясь, что вас услышат».
«Клянусь вам», — отвечал посланный, — «я решительно не понимаю, про что вы говорите».
«Довольно, Жан, довольно», — вскричал Пьер Пикуа,
глаза которого зажглись молнией негодования.
«Клянусь могилой своего отца, я право не понимаю, Жан, что тебе за удовольствие повторять историю нашего бесславия?»
Жан печально опустил голову, понимая всю справедливость слов брата.
«Не угодно ли вам пересчитать деньги?» — спросил посланный, приведенный в затруднение своей ролью.
«К чему?» — сказал Жан. «Оставьте их у себя. Я велю принести вам кое-что поесть и выпить».
«За деньги я вам благодарен», —
отвечал посланный, который, казалось, не решался принять их.
«Что же касается кушанья, то мне, право, не хочется ни есть, ни пить. Я сейчас обедал в Ньеле. Притом я должен тотчас ехать, потому что ваш губернатор запретил мне долго оставаться в здешнем городе».
«Не удерживаем вас, любезный друг», — сказал Жан Пикуа. «Прощайте. Скажите Мартин Герру...» Или нет, от нас ему нечего передавать. Скажите только господину Дексме, что мы благодарим его, помним пятое число и надеемся также, что в свою очередь и виконт не забудет.
«Послушайте еще», — прибавил Пьер Пикуа, вышедший в эту минуту из задумчивости. «Скажите своему господину, что мы будем ждать его целый месяц. В продолжении этого времени вы успеете возвратиться в Париж, и виконт пришлет к нам кого-нибудь с ответом. Если же до окончания нынешнего года мы не получим от господина Дексме никаких известий, то вынуждены будем думать, что его сердце лишено памяти, и сожалеть столько же о нем, сколько о самих себе. Если дворянин так хорошо помнит о каких-нибудь ничтожных долгах, то он еще лучше должен помнить о тайнах, которые вверены ему. Затем прощайте, любезный друг».
«Оставайтесь с Богом», — сказал посланный Габриэля. «Все ваши вопросы будут в точности переданы господину Дексме».
Жан Пикуа проводил его до дверей, выходивших на улицу. Пьер Пикуа остался в своей комнате. Досужий вестник, проблуждав еще по улочкам запутанного Кале, дошел, наконец, до главных ворот, предъявил свой паспорт и, дав часовым ощупать у себя все карманы, вышел из города. 3/4 часа он почти бежал, избавил шаг, лишь когда отошел на милю от заставы. Тогда он позволил себе отдохнуть, сел на дерновый холм, задумался, и улыбка удовольствия оживила его глаза и губы.
«Право не понимаю», — сказал он себе. «Отчего жители этого города печальнее и таинственнее других? Лорд Уэнтворд, кажется, мне имеет какие-то претензии к господину Дексме. Братья Пикуа недовольны Мартин Герром. Да, впрочем, какое мне дело до этого? Мне горевать не о чем. У меня здесь все, чего я хочу и что мне надобно. Правда, у меня нет ни пера, ни клочка бумаги. Да что за дело? У меня все в голове, и с планом господина Дексме я могу прекрасно мысленно построить весь этот город, который заставил других хмурить брови, а во мне оставил приятные воспоминания».
Посланный пересчитал по памяти все улицы, бульвары, укрепленные посты, которые так кстати помогла ему разведать его мнимая недогадливость.
«Точно, совершенно так», — сказал он. «Все ясно и понятно, как будто лежит у меня на ладони. Будет же доволен герцог де Гис. Благодаря этому путешествию и драгоценным показаниям капитана гвардии Его Величества мы силой приведем сюда любезного виконта Дексме с его конюшем, и они не опоздают на свидание, назначенное им через месяц лордом Уэнтвортом и Пьером Пикуа. Если угодно Богу и обстоятельствам, через 6 недель мы возьмем Кале, или я сложу здесь свою голову».
Читатели наши согласятся, что последнее было бы очень прискорбно, когда узнают, что здесь дело идет о голове маршала Пьера Строцци, одного из знаменитейших и самых искусных инженеров 16-го столетия. Отдохнув несколько минут, Пьер Строцци отправился в путь, много думая о Кале и очень мало об его жителях.